Если Ваше Императорское Величество Его Королевскому Высочеству одну цесаревну пожалуете, то в Швеции люди, преданные герцогу, свободнее станут обнаруживать свою преданность. Если Вашему Величеству не угодно будет старшую цесаревну выдать, то герцог будет доволен и младшую. Сколько я мог усмотреть, герцог обеих государынь, цесаревен, квалитеты сердечно любит. А способнее и лучше бы по летам жениться ему на старшей цесаревне. Сам герцог написал. Так как до настоящего времени по многократному нашему исканию не имел я счастья получить ваше отеческое соизволение на брачный союз с ее высочеством цесаревную, то снова покорнейше представляю возрастающее к себе чувствительное беспокойство. Надеюсь милостивейшего и скорейшего выслушания, потому что от продолжительнейшего молчания принужден опасаться невозвратимого убытка, и мне более в такой неизвестности быть невозможно. Петр отвечал: «Светлейший герцог, дружелюбно любезный племянник, два ваши письма, единое от вас самих, другое от министра вашего Басевича я принял, которых содержание двух дел – первое о свойстве через вас с домом моим, другое, чтобы вам помочь в ваших делах, к чему многие патентаты охоту имеют. Ежели мы приступим, на что ответствую, что я с сонными патентатами со всею моей охотой вступить готов и трудиться по всякой возможности в том деле. Что же принадлежит о супружестве, то и в том я отдален не был». Ниже хочу быть, понеже ваше доброе состояние, довольно знаю, и от сердца вас люблю. Но прежде, нежели ваши дела в лучшее состояние действительно приведены будут, в том обязаться не могу, ибо ежели б ныне то я учинил, то бы иногда и против воли, и пользы своего отечества делать принужден бы был, которое мне паче живота моего есть». Только в 1724 году, когда действительно посредством союза, заключенного между Россией и Швецией, дела герцога приведены были в лучшее состояние, Петр дал свое согласие на брак его своей старшей дочерью. В июле, во время совещания Петра с министрами, между прочим, было донесено о герцоге Галштинском и о сомнении, в котором еще в Швеции находится насчет супружества его, с одной из цесаревен, также об интригах, происходящих в Швеции против герцога. Из Швеции требовали плана, каким образом надобно поступать в делах герцога Галштинского для исполнения заключенного союзного договора. После долгих рассуждений Петр объявил, что он очень желает вступления в брак одной из своих дочерей с герцогом Галштинским. Но относительно интересов герцога лучше вести переговоры при русском дворе и смотреть, чтобы это дело всегда и преимущественно находилось в руках русского государя, и хотел еще иметь рассуждение об этом предмете. 24 ноября, в день именин императрицы, последовало обручение цесаревны Анны с герцогом. В силу нового закона, по которому право назначать преемника престола принадлежало царствующему государю, цесаревна должна была в брачном договоре отказаться за себя и за потомство свое от всех притязаний на русский престол. Это отречение подтверждено было герцогом и скреплено присягою невесты и жениха. Герцог обязался оставить свою супругу в греческом законе и в будущей резиденции своей построить и содержать церковь по греческому обыкновению. Имеющие родиться от заключенного брака принцы должны были воспитываться в лютеранской вере, а принцессы – в вере исповедания греческой церкви. Отец невесты обещал снабдить свою дружебно-любезную черь убором, клейнодами, платьем и сверх того дать в приданное и вену 300 тысяч рублей. Герцог обязался своей сердечно любезной супруге положить также 300 тысяч рублей и выдавать ежегодно по 5%. Также обязался дать так называемый утренний подарок – 50 тысяч ефимков, и до выплачения этой суммы давать ежегодно по 5%. Наконец, обязался выплачивать своей супруге ежегодно по 6000 рублей ларечных и ручных денег, так, чтобы будущая герцогиня получала всего в год 23000 рублей. А для обеспечения этого дохода герцог обязался дать ей в заклад известное число земельных участков. Герцог должен содержать и придворных служителей своей супруги. В случае смерти герцога, герцогиня-вдова получает посмерть земли Тритау и Рейнбек с окрестными имениями, что должно приносить 50 тысяч ефимков чистого дохода. Если герцог получит шведский престол, то обязывается передать своей супруге к вышеозначенному все то, что следует королевам шведским. Петр также хотел скрепить и права жены своей. Екатерина по-прежнему пользовалась большим влиянием на мужа, по-прежнему к ней обращались все опальные, все нуждавшиеся в чем-нибудь с просьбами о ходатайстве пред государем. По-прежнему она охотно исполняла эти просьбы, охотно давала чувствовать свое смягчающее, благодетельное влияние. Это влияние простиралось и на одну из линий царского дома, на линию царя Ивана Алексеевича. Вдова последнего, царица Прасковья Федоровна, вовсе не отличалась мягким характером, как мы уже могли видеть, из ее поступка с дворцовым стряпчем в тайной канцелярии. Петр отдал ей остров Петровский, принадлежавший прежде детям царевича Алексея, но огород, принадлежавший кронпринцессе и отдаленный от острова протокою, Петр утвердил за внучатами. Царица Прасковья без указа завладела и огородом. Тщетно Меншиков и Петр Апраксин представляли ей незаконность этого поступка. Она никого не хотела слушать, и об этом деле надобно было писать к Екатерине. Мы видели, что Екатерина должна была смягчать гнев царицы Прасковьи на Петра Бестужева, находившегося при царевне Анне Иоанновне, герцогине Курлянской. Быть может, за Бестужева царица Прасковья рассердилась и на дочь свою Анну. Императрица Екатерина II рассказывала своим приближенным, что царица Прасковья так осердилась на дочерей своих, Екатерину и Анну, что при смерти прокляла их и потомство их. Это предание имело основание. Но дело было преувеличено вследствие несчастья потомства царевны Екатерины Ивановны, а может быть, преувеличивали не без желания угодить восторжествовавшей линии Петра Великого. О гневе царицы Прасковьи на дочь Екатерину мы не знаем ничего. Что же касается до гнева на Анну, то дело кончилось прощением со стороны матери по ходатайству императрицы Екатерины. До нас дошло предсмертное письмо царицы Прасковьи к дочери Анне. «Любезнейшая моя царевна Анна Ивановна, понеже ныне болезни во мне отчасу умножились, и так от онных стражду, что уже и жизнь свою отчаяла. Того для сим моим письмом напоминаю вам, чтобы вы молились обо мне Господу Богу, а ежели его Творца моего воля придет, что я от всего света отъеду и с вами разлучусь, то не забывайте меня в поминовении». Так уже слышала я от моей вселюбезнейшей невестушки, государыни императрицы Екатерины Алексеевны, что ты в великом сомнении, якобы под запрещением или паче рещи проклятием от меня пребываешь. И в том ныне не сомневайся. Все вам для вышепомянутой ее величества моей вселюбезнейшей государыни невестушки отпускаю и прощаю вас во всем, хотя в чем предо мною и погрешили. Когда Петр принял титул императора, то рождался вопрос о титуле супруги его и детей. 23 декабря 1721 года Синод и Сенат, будучи в Москве, имели в Синодальной Крестовой палате конференцию. Так как его величество титулуется император и самодержец всероссийский, то как бы с этим титулом согласить титул и государыни-царицы, и детей его величества? Рассуждали долго и согласились именовать ее величество императрицею или цесаревою, а детям именоваться цесаревнами. А что в прежнем многолетии употреблялось в титуле, тишайшему избранному, почтенному, и то заблагорассудили выключить. Также и там, где в титулах вспоминалось великому князю Петру Алексеевичу и цесаревнам благородство, признали приличнее употреблять слово «благоверные», потому что титуловаться благородством их высочеству по нынешнему употреблению низко, ибо благородство и шляхетству дается. Петр согласился с этим решением, только вместе цесаревой велел возглашать императрице ее цесаревину величеству. В 1723 году Петр вознамерился короновать Екатерину, и 15 ноября подписан был следующий манифест. «Понеже всем ведомо есть, что во всех христианских государствах непременно обычай есть потентатам супруг своих короновать, и не точью ныне, но и древле у православных императоров греческих сие многократно бывало, следуют примеры, и понеже не неведомо есть, что в прошедшей 20-единолетней войне, коль тяжкие труды и самый смертный страх, отложа собственной нашей персоне, за Отечество наше полагали, что с помощью Божью и окончили, что еще Россия так честного и прибыточного мира не видала и во всех делах славы так никогда не имела, в которых вышеописанных наших трудах наша любезнейшая супруга-государыня императрица Екатерина великую помощницей была, а не точью всем, но и во многих воинских действах, отложа немочь женскую, волею с нами присутствовала и елико, возможно, вспомогала, а наипаче в прудской кампании с турки, почитай, отчаянном времени, как мужески, а не женски поступала. О том ведомо всей нашей армии и от них несумненно всему государству». Того ради данную нам от Бога самовластью за такие супруги наши труды и прочее. Коронация Екатерины совершилась в Москве с великим торжеством 7 мая 1724 года. Но через полгода Екатерина испытала страшную неприятность. Был схвачен и казнен любимец и правитель ее вотчинной канцелярии камергер Монс, брат известной Анны Монс. Вышний суд 14 ноября 1724 года приговорил Монса к смерти за следующие вины. Первое. Взял у царевны Прасковьи Ивановны село Оршу с деревнями в ведение вотчинной канцелярии императрицы и оброк брал себе. Второе. Для отказу той деревни посылал бывшего прокурора Воронежского надворного суда Кутузова и потом его же отправил в отчины нижегородские императрицы для розыску, не требуя его из сената. Третье. Взял с крестьянина села Танинского, Солейникова, 400 рублей за то, что сделал его стременным конюхом в деревне Ее Величества, а он и Солейников не крестьянин, а посадский человек. Вместе с Монсом попались сестра его Матрёна Балк, которую били кнутом и сослали в Тобольск. Секретарь Монса Столетов, который после кнута сослан в Рогервик в каторжную работу на 10 лет. Известный шут камерлакей Иван Балакирев, которого били батагами и сослали в Рогервик на 3 года. Балакиреву читали такой приговор: «Понеже ты, отбывая от службы и от инженерного учения, принял на себя шутовство и через то велимым Монсом добился ко двору его императорского величества, и в ту бытность при дворе во взятках служил велиму Монсу и Егору Столетову».